Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Поговорим мы сегодня о том, чего, казалось бы, не может быть, и о том, что, безусловно, в нашей жизни есть. О чуде. О том, что такое чудо в христианском понимании. Само собой, у такого вопроса не может быть одного, единственно правильного ответа. Не может быть неизменных определений, ведь чудо — неуловимая, как бы ускользающая реальность. Но все-таки реальность, а значит, сказать о ней что-то положительное, утвердительное можно. Есть такой афоризм. Главное чудо — это преображение человеческого сердца. Кто-то скажет, что за метафора? Казалось бы, это уводит от разговора, собственно, о чудесах, о необъяснимых явлениях. Но это не так. Это просто разговор о чуде на совсем другом уровне. Точка пересечения внешних событий и внутреннего мира человека и есть то, где христианство предлагает этот разговор вести. Так это видит современный греческий пастырь архимандрит Андрей Кананос. Послушаем фрагмент аудиоверсии его статьи под названием «Мы, христиане, в теории».
Величайшее чудо в жизни — научиться любить. Научиться всему тому, о чем ты слышишь в Евангелии, всему тому, что нам преподал Господь, всему тому, что мы видим в жизни святых. Научиться опытно пережить и сделать своим достоянием. Не только теоретически, в том смысле, что просто услышать об этом, но и в действительности, хоть немногое, я желаю тебе применить на деле по-настоящему, а не умозрительно, не в фантазии и мечтаниях. Это и есть великое чудо. Люди часто считают, что чудо – это когда икона обретает способность двигаться, плакать, кровоточить. Да, и это, разумеется, чудо. Но еще более поражает, этому веселятся небеса и радуется Бог, взирая на свое творение, согласованность нашей жизни с жизнью Бога. Когда Его жизнь становится нашей жизнью, когда то, что мы говорим, не просто слова и теории, но дела, тогда мы получаем подлинную радость, тогда мы можем сказать, что помаленьку становимся христианами. Тогда мы можем сказать, что мы в самом деле люди Божии, что Бог вошел в наши сердца. На меня произвел впечатление один случай. Как-то я проводил беседу. В ней говорил на разные темы. В конце один из слушателей у меня спросил: «Все, что ты сказал, это ведь теория?» Я ответил: «Нет». Это, конечно же, слова, но именно этому учит нас церковь, и этим мы живем. «Погоди», — остановил он меня. «Ты сказал, что этому учит, и этим мы живем. То, что церковь этому учит, я знаю. То, что этим мы живем, я не знаю. Я не видел этого. Ты мне можешь показать то, о чем говоришь, чтобы я увидел, кто так живет? Я имею в виду обычную жизнь, личный опыт, поступки, конкретные ситуации здесь и сейчас». Иногда люди впадают в другую крайность. «Ну что ты? То, о чем мы говорим, вовсе не теория. На Святой Горе есть люди, которые живут так. Но кто эти люди на Святой Горе и сколько их? 5 человек. Я на Святой Горе познакомился со старцем Паисием. Хорошо, но, простите, разве опыт жизни по Евангелию — это один старец Паисий? Спросил меня кто-то из вас, написав мне письмо. То есть, когда я называю тебе 5 имен, это и есть учение церкви на практике. 5 человек? И еще несколько? Мне стало стыдно, и я сказал: «А почему ты спрашиваешь?» «Потому что хочу понять, то, чему ты учишь, это теория или реальность? Может, это всего лишь слова, пускай и красивые? Но красивые слова мы слышим отовсюду, и мне важно увидеть то, о чем ты говоришь, где-нибудь в действии. Мне не хотелось продолжать этот разговор, мне стало стыдно, да и веских аргументов в свою защиту, чтобы привести их собеседника, у меня не было. Я с ним согласен, мы христиане в теории. Мы не следуем на деле тому, о чем говорим. Говорим одно, делаем другое, много слов и мало дела. К примеру, заканчиваю я проповедь и собираюсь уходить из церкви. Ко мне подходит нищий и просит у меня милостыню, а я говорю ему: «Вы знаете, у меня нет с собой мелочи. Отче, мне нужна не только мелочь, ничего страшного. Давайте крупные, если у вас есть». То есть 5 евро, крупные купюры, ее нечасто ему подают. Это малое ему необходимо, потому что он беден. Ты дашь ему 5 евро, и они его выручат. А мы все твердим: нет мелочи, нет мелочи. И я тоже, как и ты. А перед этим я, наверное, говорил на проповеди о любви, и сейчас говорю прекрасные слова. И, быть может, меня слышит тот, кто испытывает нужду. Представь, он звонит мне по телефону и просит о помощи. Я поступлю точно так же, к сожалению. Представь, звонишь ты мне по телефону и говоришь: «Отче, ты молодец, как ты хорошо все сказал. Я звоню тебе, чтобы ты исправился. Дай мне денег, мне нужна большая сумма денег». И я снова промолчу в ответ. А где же заповеди Христа? Вот что было величайшим чудом, чтобы мы жили по конкретным заповедям Христа и не тратили свое время на брюзжание, ссоры, ненависть, злобу, на все то, что отягощает нашу душу вещами для жизни неважными, второстепенными. Кто-то, вероятно, спросит сейчас: а какие вещи неважные? Разве я знаю? Я не знаю, какие из них неважные, но одно знаю точно — часто мы ссоримся из-за вещей и в церковном пространстве одних, хотя главные — другие. Именно те другие должны бы иметь первостепенное значение в нашей жизни. Но все происходит иначе. Человек попросил меня: приведи мне пример. Евангелие ясно говорит, что тот, кто имеет 2 хитона, один пусть отдаст. Так сказал Господь. Мы это делаем? Нет. Есть люди, которые это делают. Но если ты попросишь меня показать их, я назову тебе 2-3, которых знаю. Понимаешь? А христиан ведь не 2 и не 3. Мы говорим, что нас тысячи, мы говорим, что нас миллионы. И Христос обращался ко всем нам. Он же не сказал, что то, что я говорю, это в виде исключения. Господь сказал: если тебе дадут пощечину, ставь и другую свою щеку. Кто так поступает? Никто. Никто так не поступает. И потом оправдывается: да, но эти слова имели символическое значение. Господь имел в виду нечто иное, это аллегория. А я говорю: да неужели? Какой такой более глубокий смысл он вложил в свои слова? Ты действительно имеешь в виду, что под 2 хитонами он подразумевал нечто более глубинное, некий иной смысл? Другую щеку. Здесь тоже заложена другая идея. Та, которая нравится тебе, та, которую ты находишь сам, когда идешь туда, куда хочешь. И тебе кажется, что ты понял тот смысл, который вкладывал в свои слова Христос. Не надо ничего добавлять к совершенно ясным словам Христа. Мы так непоследовательны, и это страшно. То, что я говорю, это прежде всего касается меня самого. Существуют достойные люди, которые поступают по Евангелию. Я же сам еще не научился делать альфа. И что я скажу Христу? Что, знаешь, Господи, я всех призывал к Тебе и учил их правильно жить, а нищему ответил, что у меня нет мелочи. А Христос сказал: отдай все. Разве не это он сказал мне? Еще он говорит: ты священник, зачем тебе деньги, зачем тебе машина, зачем тебе облачение, зачем тебе множество крестов, зачем тебе все это? И что я ему отвечу? Господи, сейчас я тебе объясню, зачем мне все это. Ты знаешь, Господи, божественная литургия изображает Царство Божие, всесветлое и величественное. И поэтому я заказал себе очень красивое облачение. Оно дорого стоит, потому что я должен изображать тебя. Ведь в час божественной литургии это не я, а ты. И я ношу это облачение, чтобы изображать эсхатологическое предвидение и свет, и рай. И Христос ответит мне: это все хорошо, дитя мое, но а как же тот нищий, которому ты сказал, что не имеешь денег подать ему? Почему тогда ты не вспомнил мои слова, что в образе нищего ты видишь меня, что в каждом нищем я стою перед тобой? То, что вы сотворили меньшему брату, мне сотворили. Получается, что Евангелие мы мерим своими мерками. Ты своими, я своими. Повторяю. Я не осуждаю тебя и не занимаюсь твоей жизнью. Сегодня это не входит в мою компетенцию — критиковать и обличать тебя. Сегодня я говорю о себе. Вот величайшее чудо, чудо притворения в нашу жизнь воли Христовой. А не слова, слова. Разумеется, легче беспрерывно проповедовать и вести радиопередачи. Это вопрос призвания, умения говорить. Но что потом, после проповеди? Есть люди, которые творят дела любви и жертвенности через боль, личное участие, труд. Они жертвуют временем, деньгами, едут туда и сюда, чтобы что-то оторвать от своего «я» и отдать ближнему, и Бог принимает их благоуханную жертву в воню благоухания духовного. А я не иду дальше слов. Мы говорим, что хотим увидеть великое чудо, но разве есть чудо большее, чем это? Зачем нам внешние чудеса? Они приходят и уходят, и ты забываешь о них очень быстро, забываешь спустя совсем небольшое время. Ты едешь в паломничество, и после, если оно не запало тебе очень глубоко в душу, это паломничество забывается. Привозят чудотворную икону, к ней выстраивается многотысячная очередь. Но куда же все эти люди уходят потом, после дней чудес и торжественных церемоний? Куда они все уходят? Неужели они вернутся только тогда, когда снова привезут что-то чудотворное и впечатляющее? Как протекают наши будни? Ведь повседневность невозможна без помощи, без живой церковной жизни, без каждодневной подлинной связи с Христом. А что же тогда все это? Вспышки, как во время салюта, фейерверк, который на миг зажегся и погас, поэтому ты видишь, Господь не настаивал на внешних чудесах. Он хочет изменить тебя изнутри, изменить твою жизнь.
Это была аудиоверсия статьи современного греческого пастора, архимандрита Андрея Кананоса «Мы христиане в теории». А вот материал совсем другого рода и другой взгляд на проблему чуда. Раз уж я начал вспоминать афоризмы, то вспомню еще один, который точно передает тему размышлений нашего следующего собеседника. Доказать, что Бога нет, так же невозможно, как доказать, что Он есть. С этими словами можно спорить, и отчасти так и делает один из самых известных деятелей русского православия на Западе, протопресвитер Александр Шмеман. В своих беседах он часто затрагивает тему диалога религиозного сознания и материалистического. С одной стороны, уверенность в существовании духовного как чего-то незримого, а с другой стороны, попытка ограничить восприятие мира исключительно материей. Вторая позиция обычно подразумевает требование чуда как доказательство того, что Бог есть. Но по мысли отца Александра, в логике такого спора просто невозможно по-настоящему сказать что-то о Боге. Логика разговора и логика самой мысли должны стать иными. Какими? Послушаем архивную запись беседы протопресвитера Александра Шмемана на Радио Свобода.
У одного из современных русских писателей описывается, как умирает после тяжелой болезни пожилой человек. Он лежит в комнате с закрытыми ставнями и все мучительно решает вопрос: есть ли там после смерти что-нибудь или ничего нет? И, наконец, устав от этих сомнений, со вздохом решает: «Конечно, ничего нет. Это так же ясно, как то, что за окном идет дождь». А между тем, продолжает писатель, за окном играло яркое весеннее солнышко, а этажом выше женщина поливала цветы на подоконнике, и вода шумными каплями падала на тротуар. Это писание удивительным образом напоминает все доказательства, все рассуждения антирелигиозной пропаганды. Умирающему было ясно, что идет дождь. Он слышал шум воды. У него не было никаких причин предполагать, что за окном ликующий весенний день. Это-то и есть символ определенного типа доказательства, которым, как якобы научным, пользуются в наши дни люди для решения самого важного, самого глубокого, самого решающего вопроса. И многие, даже верующие, поддаются на эту удочку логики, якобы научности. Как часто, созерцая мир, смотря на страдания, на хаос, на разгул зла на земле, они говорят: «Если бы был Бог, то разве он допустил бы все это?» Или: «Если есть Бог, то почему он хоть как-нибудь, но несомненно не явит себя нам, не подтвердит своего существования, не докажет?» От Бога как бы ждут, чтобы он ответил на все эти отрицания, на всю эту пропаганду против себя, чтобы он, иными словами, опустился до уровня этого ничтожного спора. Отсюда столь частое употребление верующими аргумента «чудо», «чудо», «нарушение законов природы», «опытный прорыв в нашу жизнь сверхъестественного» и кажется им тем доказательством, тем окончательным аргументом, который, наконец, разрушит все доказательства врагов религии. Но пора понять, что чудо, если даже оно и стояло в центре религиозного сознания когда-то, не составляет доказательства для христианской веры. Больше того, чудо отвергается как аргумент, как путь к вере, как основа религии. «Сойди со креста, и мы поверим тебе», говорили с насмешкой те, кто распяли Христа. Но он не сошел. А ведь если верить, как верят вот уже 2000 лет христиане, что на кресте пригвожден был Сын Божий, то разве не было вот такое сошествие со креста? Разве не было бы оно доказательством раз и навсегда? Ты уповал на Бога. Пусть поможет тебе. Но вот и Бог не помог. Я не знаю, чувствуют ли, сознают ли христиане, какую коренную перемену произвело Евангелие в самом подходе к религии, в самих глубинах религиозного сознания. Про Христа, например, сказано в Евангелии, что из-за неверия людей он не смог совершить многих чудес. И это значит, что для самого Христа чудо, а он творил чудеса любви, сострадания, помощи, что для него чудо никогда не было самодавлеющим явлением, путем что-то о себе доказать и к себе кого-то обратить. Вот почему современным борцам с религией, всем тем, чьи доказательства построены на вот этом совершенно ясно что, доказано что и так дальше, не только бесполезно противопоставлять другие доказательства, другую пропаганду, но делать это значило бы изменить чему-то самому главному, самому важному в самом христианстве. Глазами своими будете видеть и не увидите. Ушами своими будете слушать и не услышите. Ибо окаменел рот сей сердце свое. Вот настоящий корень и источник неверия. Окаменел, закрыл человек сердце свое, и уже не способен увидеть, не способен услышать, или видит и слышит не то. А если бы не окаменел он свое сердце и не закрыл он его, то, наверное, без сомнения назвал бы чудом прежде всего саму жизнь, сам мир, вот эту блаженную возможность и видеть, и слышать, и дышать, и за всем существующим в мире так очевидно ощущать присутствие бесконечной любви, призыв к светоносному добру, свидетельство о вечности. Когда только подумаешь, что среди нас есть и живут люди, такие же, как мы, встающие утром, одевающиеся, идущие на работу, но чья работа, чей хлеб насущный в том и заключается, чтобы доказывать, что Бога нет, и что после смерти ничего нет, и что, следовательно, вся эта мимолетная жизнь – это какая-то бессмысленная вспышка бессмысленного бытия, и доказывает даже, что все это очень хорошо, и еще от чего-то будто бы освобождает человека, да еще должно дать ему смысл и радость, то на душе растет даже не злоба и не гнев, а какое-то скорбное удивление и самая неподдельная жалость к этим людям. Как можно этим жить? И тогда так ясна, так физически ощутимо становится эта окамененность сердец. И их не размягчить, их не изменить обратной пропагандой, их не разбить другими камнями. И, может быть, в том-то и все дело, что не было тогда в комнате умирающего, о котором мы говорили, не было никого, кто в минуту его страшного и безнадежного решения подошел бы к окну и молча раскрыл ставни, раскрыл бы их на весенний ликующий день, на радость и на любовь. И потому для этого умирающего тот вывод, к которому пришел он в своей темной комнате, казался ясным и последним. А был он на деле ошибкой. И так для миллионов людей, которым от нас, верующих, нужны не доказательства и пропаганда, а свидетельство. Нужен свет, нужна любовь, нужно добро. Нужно, чтобы они в нас, верующих, увидели не идеи наши, не аргументы, не доказательства, а увидели, насколько это возможно, ту новую жизнь, которую дает встреча с божественной реальностью, с божественной жизнью. Только тогда свидетельство христиан, свидетельство верующих в этом темном мире, в котором все ставни закрыты, только тогда оно снова начнет побеждать.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись его беседы на Радио Свобода. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».